говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Партия телевидения и партия интернета. Что их разделяет и что объединяет? Так сегодня мы назвали передачу. О том, что такое февральские митинги в реальности и как они отражаются в медиа, мы будем говорить с журналистом и одним из организаторов митингов на Болотной Сергеем Пархоменко. Он вот немножко запаздывает, но я думаю, что скоро присоединится к нам. Здравствуйте еще раз. Сначала несколько слов о том, что происходило в субботу и в воскресенье на телеэкранах. Наверное, те, кто не живет в сети и не смотрит, как освещают сетевые издания то, что происходило в субботу, обратили внимание или не обратили внимания, как на государственных каналах показывали митинги. Дело в том, что разница между тем, что происходило, скажем, в декабре и февралем, уже совершенно очевидно. И если, например, было понятно, что антипутинские лозунги и месяц назад не сильно показывали в эфире, то уж в этот раз стало совершенно очевидно, что это часть, ну, некоторой такой драматургической задачи, потому что антипутинские лозунги не показывали на Болотной, но зато появилась возможность показывать пропутинские лозунги на Поклонной. И как вот пишет моя коллега Лена Рыковцева, сегодня ее колонка на нашем сайте. Вы можете ее прочесть, она очень подробно проследила за тем, какие лозунги появлялись в реальности и на Болотной, и на Поклонной, и какие в результате не появились на телеэкранах. И в этом смысле это одна из деталей, которая точно совершенно отражает разницу между тем, как телевидение еще месяц назад все-таки пыталось балансировать, соблюдая некоторую объективность. Если говорить о точке съемки, а это теперь тоже очень важная часть, и мы теперь с вами об этом, вероятно, будем говорить, если будут митинги и дальше продолжаться и шествия, то, опять же, всего лишь в декабре все-таки панорамные съемки и кадры с вертолета появлялись во всех новостях. В этот раз вот эта вот панорамная съемка досталась только сторонникам Владимира Путина. Совершенно понятно, что тем, кто был на Болотной и видел баражирующие вертолеты, что наверняка съемка была и там. Но уж эту съемку точно никому не предоставили. И поэтому вот такая вот, ну, если угодно, война или игра в численность, она, в общем, присутствовала в эфире федеральных каналов, и, собственно, только интернет-технологиями с меньшей или большей степенью, вернее, вот сетевыми технологиями, когда вам дают панорамные обзоры, фоторепортажи с разных точек съемки, когда пытаются подсчитать количество людей на площадях, вот только там уже вот со всеми этими деталями, может быть, можно точнее сравнить и на взгляд, и вот такими подсчетами, сколько же на самом деле людей было и на Поклонной, и на Болотной. Хотя все это, конечно, игра в цифры, но она существенна, потому что это и есть те политические весы, с помощью которых так или иначе будет оказываться давление на протесты и на власть, и как власть на них будет реагировать. Вчера же в субботних и воскресных эфирах появились все те люди, о которых мы уже теперь привычно говорим почти месяц, люди, которые по 5-8 лет до декабря не появлялись в эфире федеральных каналов, а вот теперь мы их всех видим. Да, пока это не прямые эфиры, но, тем не менее, все актуальные шоу вышли с темами, которые были посвящены минувшей субботе, и можно точно совершенно зафиксировать, если еще в предыдущий понедельник мы с вами говорили о том, что господин Гордон был крайне вот так вот, ну, я бы сказала, презрение не буду употреблять это слово, а с некоторым снисхождением относился к зрителю, поворачиваясь на камеру и показывая на спорящий зал, нажимая на красную кнопку и шумел, что где шумел зал, и говорил о том, что ну вот видите, ну вот мы вернемся, конечно, в эту студию. Вчера интонационно в программе «Гражданин Гордон» этого уже не ощущалось. То есть гражданского у Александра Гордона было гораздо больше, и ему вчера не понадобилась красная кнопка, и поэтому участники и не участники митинга, люди с уже гораздо больше сформированным и определенным вот этими всеми событиями разницей потенциалов, пытались друг с другом спорить. Во всяком случае, была сформулирована позиция такого консервативного народно-патриотического фланга и либерального, как еще пытались его называть, антизападным, вернее, западным, прозападным и проамериканским, но это вызывало скорее усмешку у людей, которые стояли напротив, потому что там были, естественно, все те, кто организовывал митинг на Болотной, журналисты и политологи, и социологи. Как, впрочем, и с другой стороны тоже, и писатели, и режиссеры, и журналисты. И это тоже одна из любопытных деталей того, что мы с вами сейчас наблюдаем, потому что совершенно точно можно сказать, что вот митинги на Поклонной и на Болотной обозначили, ну, такое существование двух партий, если угодно, партии интернета и партии телевидения. Посмотрите сами, если бы на Поклонной не было господ Кургиняна, Шевченко, Леонтьева, Татьяны Тарасовой, то вообще мало кто смог бы там медийно эффектно выступить. Я уже сформулировала это так, что контекст, однако, ледникового периода в историческом процессе, потому что все они так или иначе люди, раскрученные, засвеченные, сделанные двумя первыми федеральными каналами. В этом нет ничего ни дурного, ни плохого, ни хорошего, но это факт. Так же, как главными или одними из главных людей на Болотной являются люди, которые как раз исключены из пространства большого телевидения, но зато вполне известны сетевому сообществу и такому альтернативному информационному сообществу. Это и Ольга Романова, и Леонид Парфенов, и Ирина Ясина, и Сергей Пархоменко. Вот все они тоже из среды журналистов, но которым не было доступно большое телевидение еще месяц назад. Вот удивительная в этом смысле, ну, не знаю, гримаса или, может быть, улыбка истории, опять повторяющаяся тема, что журналисты, в которые уже раз за минувшие 20 лет новейшей истории России, становятся либо выразителями, либо предоставляют площадку для выражения общественных интересов в отсутствии политических партий и реальной политической конкуренции. Ну, или таких нормальных партий, которые принято, чтобы они осуществляли и политический процесс, и влияли на перемены или реагировали, по крайней мере, на перемены. И это тоже очень любопытная ситуация, которая неизвестно еще куда развернется, потому что было начало 90-х, потом были конец 90-х, и это часто заканчивалось от мессианства информационными войнами. Вот сейчас опять журналисты и журналистика, и медиасреда выполняют роль такого катализатора. Мы сейчас прервемся на короткое объявление и потом уже продолжим, я надеюсь, с Сергеем Пархоменко. Now,
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Сегодня мне так как-то везет. Я пока в одиночестве. Сергей до нас не доехал еще. Но это не помешает нам, тем не менее, разговаривать о том, что вы видели и как вам показалось, как освещают медиа минувшие протесты в Москве. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира 8 800 220 212. Пожалуйста, вы можете уже и сейчас звонить в эфир, потому что мы поддержать со мной все-таки диалог, а то как-то так в режиме монолога все-таки мы не на лекции. Вот что нам пишет Игорь Антонович. Складывается впечатление, что для подсчета голосов числа участников митинга используется методика Чурова. Сколько приказано сверху, столько и будет названо в эфире, а заказчик всегда один – администрация Кремля. Ну, это ощущение действительно создалось, хотя мне кажется, что всякие методики, особенно когда группа и улица находятся в движении, они страдают, это трудно точно подсчитать, потому что все-таки люди не стоят за жестким загоном. Но было ощущение именно манипулирования цифрами и манипулирования картинкой, потому что, конечно, мы в УГВД не можем никого ни в чем упрекнуть, но они показывают так, как показывают. Но вот то, что нам не показали верхние картинки с одного вертолета, но показали с другого, это тоже, конечно, некоторая разница. Вот Сергей Пархоменко до нас добежал, и мы, видимо, об этом...
Добрый день.
Да,
здравствуйте. Да, про вертолеты это отличный сюжет.
Да, отдельный.
Подмывает про это поговорить.
Ну, мы еще успеем про это поговорить. Но все-таки я уже начала с того, что опять вот такая странная историческая возникает историческая деталь, что медийные площадки оказываются тем, чего в России никак за 20 лет нормально не создастся. Политическая конкуренция и политические партии. То есть болотные поклоны, да, это, по сути
такой...
дела, партия интернета
есть
и партия телевидения.
Анекдот, знаете, опять Рабинович, ложись, давай план. Опять затыкайте собою, это вам про Зору.
Ну, вы мне расскажите, как вы сходили на... Вас ведь тоже не было последние несколько месяцев. Нет, все-таки вы на телевидении бывали, в отличие от Рыжкова и от Немцова. Но вот...
Нет. Меня много лет, много лет не было ни в каких телевизорах. Меня поразительным образом позвали один раз, вот относительно недавно, несколько месяцев назад. Позвали в НТВшники в какую-то очень странную программу, посвященную русской идее. Я никогда не был специалистом по этим сюжетам, но там был Павел Лобков, с которым мы как-то давно знакомы, и я бы даже сказал, давно дружим, и я так думаю, что это была его просто личная заслуга и какая-то личная просьба меня туда затащить. Чего хорошего из этого не вышло, там, в общем, как-то все отрезали, остались какие-то и ничего больше.
Ну, это вообще
забыли.
Проблема не прямого эфира,
да.
Забыли.
А вчера был такой относительно полноценный эфир.
Вас позвали к Макарову на «Свободу и справедливость».
Макарову, да, на «Свободу и справедливость» вместе с Евгенией Чириковой, был там еще Геннадий Гудков. Были два очень странных депутата, один коммунист, а другой от ЛДПР, совершенно непонятно, почему они, ну, формально, понятно, по формальному признаку, потому что тоже происходили, будто бы в субботу какие-то такие уличные события от имени двух этих партий. Ну, а на той стороне солировали вполне понятные люди с Поклонной горы.
Так, ну и мы, конечно, увидим еще эфир, но то тоже ноу-хау, как я понимаю.
Там была интереснейшая история, да. Это придумала Женя Чирикова. На самом деле это поразительно как-то просто и разумно. Она позвала с собой своего приятеля. Есть такой блогер Олег Козырев, да. Позвала, чтобы он пришел вместе с ней. Он пришел с камерой на три ноги. Сел там на трибуне, поставил эту камеру таким образом, чтобы видно было всю студию, включил на запись и не выключал до конца. До конца.
Чтобы, если да, что, да, спрямить непрямой эфир.
Да, знаете, такая вот есть мода на видеорегистраторы в автомобилях, люди вывешивают, чтобы как-то
от подставы спастись.
Ну, вот тут тоже спасаются от подставы. Такой живой видеорегистратор Олег Козырев пришел, поставил и включил. Так что, что называется, с этим не забалуешь. Конечно, любопытно, что организаторы этой программы ему это разрешили. Это не то, что он каким-то партизаном это проделал. Нет, они об этом знали. Женя на этом настаивала, поставила это в качестве условия своего там появления. И это необыкновенно, по-моему, какая-то прогрессивная технология. Надо теперь
ей, по-видимому, воспользоваться.
Взять ее на вооружение, да. Очень интересно, потому что в последнее время довольно много поступает разного рода приглашений, в том числе очень странных. Вдруг, я не знаю, там телеканал MTV музыкальный сообщает, что «А у нас теперь тоже есть политический формат, не желаете ли прийти?» Ну, я как-то рефлекторно отказался, потому что, ну, не хочется быть подобным кроликом. Я им сказал: ребята, ну пусть этот формат у вас сначала как-то образуется.
По-моему, Чирика уже сходила, судя по ее твиттеру.
Да, научитесь с этим иметь дело. Ну, тогда обращайтесь. Ну, как-то страдновато.
Товарищи, которые путают Холокост с...
Ну, балаган абсолютный, да.
Да, с маркой...
С холодильником, да.
Не-не-не, они там с маркой клея перепутали. Поэтому, конечно, я понимаю, там качество политического... Хотя, кто знает. Знаете, по-разному складывается. Тем более, что, если говорить о Поклонной, то Поклонной бы не было, если бы там не было телевизионных лиц. Шевченко, Кургинян,
ну,
Тарасова, Леонтьев, да, и они главным образом и говорили. И это довольно любопытное ощущение, что вот теперь мы имеем не...
Ну, потому что живых депутатов-то нету, живых сенаторов нету. Есть машинки для нажимания пальцем, такой палец на ножках, знаете, который ходит, вот такой рабочий орган, палец. Такие есть, которые как-то штампуют какие-то решения. Ну, разве можно им доверить такое серьезное дело, как говорить перед микрофоном? Ну, начальство не доверяет, нет.
Да, но с другой стороны, оказались вы все, которые вроде не совсем уже теперь журналисты, хотя, ну, вы вот сейчас...
Кто такие эти вы все, во-первых? Какие-то загадочные вы все. Во-вторых, я хочу обратить внимание, что никаких массовых выступлений журналистов на всех этих митингах не наблюдается. По-моему, Олег Кашин выступил на Первой Болотной. И я выступил на Первой Болотной, причем, прошу заметить, с таким вполне профессиональным заявлением я тогда обратился к коллегам, собственно, к журналистам, прежде всего к журналистам телевизионным, с призывом не бояться, с призывом как-то чувствовать себя свободными профессиональными людьми, и мне кажется, что я как-то вполне остался в рамках профессии в этой ситуации. Я их призывал не вступить в революцию, а я их призывал исполнить свой профессиональный
долг. Вы все, я имею в виду еще Сергей, вот, Парфенова, все. Романову, Ясину, все в каком-то смысле, даже Рыжков уже все
смысле. Ну что, ну действительно, к сожалению, Оля Романова, блистательный экономический журналист, очень мало работает экономическим журналистом в последнее время. Редко-редко она позволяет себе написать какой-то такой текст. Она отчасти перешла как бы в преподаватели, насколько я знаю, она довольно активно работает в Высшей школе экономики на тамошнем факультете журналистики. Но как практикующий журналист, к сожалению, работает чрезвычайно мало. С Парфеновым тоже все сложно, как мы понимаем. Он время от времени делает документальные фильмы, но мне кажется, что это такой уже даже не вполне журналистский жанр, это на грани, а может быть даже за гранью искусства. Книжки, которые он делает, тоже я бы не сказал, что это журналистика.
Ну, сейчас на «Коммерсант ТВ» стал делать интервью.
Ну, да, но это уже некоторая новая волна, уже после того, как случившееся.
Так же, с Быковым, да, это все такое, скорее, медийные люди, не совсем уже журналисты, как это принято формулировать обычно. Но это, вот как вам кажется, потому что действительно зачищена площадка, поэтому эти люди с той и с другой стороны становятся выразителями мнения.
И поэтому тоже выяснилось все-таки, что журналистская профессия, особенно на таком высоком своем уровне, все-таки это профессия, которая позволяет сохранить некоторые, я бы сказал, коммуникативные навыки. Люди умеют соображать и связно выражать свои мысли.
Да, это похоже на главное.
Когда, в условиях, когда на протяжении многих лет осознанно, это же не нечаянно так получилось, это осознанная, хорошо организованная, массированная работа. Извести это поганое семя людей, имеющих свое мнение, вот чтоб не было. Не это является достоинством. Достоинством является, ну, как бы профессиональным достоинством людей, которые занимаются политикой, является преданность и исполнительность на сегодня. Часы должны быть надеты на правую руку, как известно. В шкафу, в витрине стеклянной, в книжном шкафу, в кабинете, вот так, лицом, должен стоять журнал про дзюдо. В другой витрине, вот так, лицом, должно стоять что-нибудь православное. И так далее. Это некоторые символы покорности. Это вот такое умение занять позу. Это важное профессиональное достоинство. Ведь поразительно же не то, что в российской власти сегодня процветает подобострастие, подхалимство, трусость и всякое такое, лизоблюдство. Не это плохо, а плохо то, что это оказывается эффективной выигрышной стратегией. Что можно сделать карьеру, если непрерывно как-то целовать руки начальнику. Это работает. Оказывается, что это правильный подход к делу. Вот что на самом деле самое страшное.
И на самом деле это подтверждает и подтверждают те участники, которые были на сцене на Поклонной. Они тоже не вписываются в формат. Кургинян-то вообще левый человек при всей своей.
Ну, знаете, я не до такой степени разбираюсь как-то в сортах вот этого вот, чего у них там вылезло на сцену. Я вряд ли вам тут буду содержателем, каким-то собеседником. По мне, в общем, что Кургинян, что Леонтьев сегодня на одно лицо. Один орёт, и другой орёт. Один истошный, и другой истошно. Один, в общем, как-то мало думает над тем, что он говорит. И другому, в общем, более-менее все равно, что он произносит. Так что давайте я как-то не стану здесь, не буду самозванцем.
Сергей Пархоменко, мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей на Радио Свобода, а вечером ко мне придут Николай Сванидзе и Ирина Ясина. Будем мы говорить, а как раз, что же в феврале-то вот сейчас случилось? Революция или эволюция? Какой будет ближайшая политическая повестка дня? Какая политическая модель нужна России после 4 марта?
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Писатель, член общественного движения «Лига избирателей» Борис Акунин призывает оппозицию договориться о единой стратегии на президентских выборах. Для этого он предлагает перед выборами 4 марта провести оппозиционный праймериз. Народный артист России актер Эммануил Виторган подтвердил, что согласился войти в предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Путина по Астраханской области. Накануне сын актера Максим Виторган заявил, что его отца самовольно включили в список членов предвыборного штаба Путина. Суд в Казани сегодня начал рассматривать уголовное дело капитана буксирного судна «Дунайский-66» Александра Егорова. Он обвиняется в неоказании помощи пассажирам тонущего теплохода «Болгария» летом прошлого года. В результате кораблекрушения погибли 122 человека, 79 удалось спасти. Диалог России с США и НАТО по проблеме, создаваемой в Европе системы противоракетной обороны, зашел в тупик, заявил заместитель министра обороны России Анатолий Антонов в интервью газете «Коммерсант». Премьер-министр, кандидат президента России Владимир Путин опубликовал очередную предвыборную статью, на этот раз о мерах борьбы с коррупцией. В Сирии сегодня правительственные силы подвергли бомбардировке город Хомс. В центральной части страны убиты не менее 15 человек, ранены около 150. Как сообщают активисты оппозиции, власти применили военные вертолеты и ракетные установки. В городе слышны взрывы. В субботу Россия и Китай блокировали проект резолюции Совета безопасности ООН с призывом к президенту Башару Асаду уйти в отставку. Проект резолюции был основан на плане урегулирования кризиса в Сирии, представленного Лигой арабских государств. В центральной части Филиппин сегодня в результате сильного землетрясения магнитудой 6,8 погибли не менее 5 человек, около 30 числятся пропавшими без вести. В Великобритании сегодня отмечается 60-летие со дня вступления на престол нынешней королевы Елизаветы II.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Сергей Пархоменко, журналист, в прошлом издатель и один из организаторов нынешних митингов и шествий на Болотной, с этой стороны, сегодня со мной в студии. И мы говорим о том, что такое февральские митинги и в реальности, и как они отражаются в медиа и в интернете, и на телевидении, потому что совершенно очевидно, что вот и эта поляризация тоже произошла, и она теперь стала осязаемой. Мы видим. И если большая страна видела или не видела еще месяц назад того, что происходило на Болотной, то теперь она это видит. Видит, правда, в таком иногда странном и усеченном виде. Наверное, вот, например, в субботу не до конца разобралась эта страна. Если она не имеет доступа к интернету, какая же разница была между Болотной и Поклонной? Потому что на самом деле к вечеру удальцов, которого все-таки на НТВ показали, был уже изъят из всех новостей. Дальше всяких антипутинских слов уже не звучало, а на Болотной не показывали плакаты с антипутинскими лозунгами, а на Поклонной как раз настойчиво показывали плакаты за Путина. Поэтому вот если абстрагироваться, то, в общем, небольшая разница. Ну, хорошо, появились какие-то свежие лица. Ну, что-то такое эмоционально говорят вот про разный замес на этой самой Болотной. Но какая же суть, собственно, и разница между тем и другим, в новостях больших каналов у обычного человека, который не погружен в эту политическую среду, точно не могло возникнуть и проясниться.
Ну да, причем сходство между этими новостными сюжетами было довольно велико, и по нему очень легко было как бы восстановить и реконструировать, собственно, тот инструктаж, который был дан. Он был дан всем одновременно. Чего нельзя? То есть, во-первых, нельзя давать понять, сколько народу в реальности было на Болотной площади. Нельзя с верхней точки, нельзя с длинной перспективой, нельзя с широкоугольным объективом. Вот все должно быть очень локально. Вот все как-то, вот все эти съемки, они где-то как-то на уровне пояса. Вот как-то.
Нет, нет, были некоторые с верхней точки, но тоже.
Но очень, я бы сказал, так скромно и стеснительно. Между тем, вертолет-то ведь один и тот же летал.
Ну, или два, по крайней мере.
Ну, вертолет, несомненно, летал. Представить себе, что в этом вертолете не было ничего съемочного, невозможно. Понятно, что он там был, и понятно, что эти кадры есть.
Тем более, что 10 декабря эти кадры мелькали на всех новостях.
Конечно, и понятно, что они есть только у них, потому что никакой другой возможности в этот раз снимать сверху не было. Я вот принимал участие в разных переговорах там с правоохранительными органами и так далее. Они стояли насмерть, чтобы вышка у РЕН-ТВ, есть вышка, чтобы эта вышка не стояла в центре событий. Готовы были объяснить это чем угодно. Безопасностью, она упадет, она плохо держится, ее надо огораживать, мы не знаем, куда ее поставить, мы не понимаем, как ее пропустить и так далее. Между тем, она там была. Между тем, это сертифицированная вещь, значит, она упадет.
Да, ну, конечно.
Это нормально, специально для этого придуманная штука. Ну, кран, ну что, собственно, такого вот. Нет,
потом есть краны, которые у нас инаугурацию снимают, они летают над всем Кремлем.
Конечно. Вот, значит, первое, никаких верхних точек, то есть, не дай бог, не создать у зрителя ощущение того, сколько в реальности было там людей. И второе, что интересно, это, на самом деле, довольно тонкая творческая задача, которая изначально была поставлена, не передать атмосферы, не дай бог. Ведь очень интересно, что атмосфера трех митингов на первой Болотной, на Сахарове, на второй Болотной была совершенно разная. И надо сказать, что, пожалуй, вот сейчас, третий раз, эта атмосфера была самой лучшей, она была самой позитивной, она была самой какой-то веселой, какой-то такой раскованной.
И... очень терпеливый друг к другу, несмотря на пять разных колонн и очень разных
людей.
Да.
У меня нет никому претензий, никто не вел себя агрессивно, никто, что называется, никому ничего не навязывал, никто ни на чем не настаивал.
Улыбались очень
многие. И поразительным образом мы видим, что когда масса людей вот такого объема, и когда она вот так настроена, она поразительным образом сама себя охраняет, если хотите, сама себя санирует, сама себя стабилизирует. Вот накануне этого митинга было огромное количество всяких опасений. Вот, придут 100 ФСБшников, развернут плакаты за Путина. Или придут 300 каких-то головорезов во главе с каким-то страшным, ужасным националистом, и они устроят прорыв на Кремль, сметут, разнесут и так далее, и так далее. Выяснилось, что когда толпа вот такая, когда она, во-первых, вот такого размера, во-вторых, вот такого настроения, это все само в ней погибает. Ну, может, даже и пришло 100 ФСБшников, только никто об этом не знает. Их никто не заметил, они никому были не нужны. Может быть, даже кто-то куда-то, чего-то, зачем-то и прорывался сквозь какую-нибудь цепь. Но только это ни на кого не произвело никакого впечатления, этого тоже никто не заметил, никто по этому поводу не переживает, и из этого не вышло ничего ни хорошего, ни плохого. Это интересует только тех людей, которые там чего-то такое бузили, если они были, я даже не знаю этого в точности.
Ну, судя по тому, как описывается, похоже, что не было.
Похоже,
все
что не было.
Прошли вдоль, вот, и все вот друг и друга видели.
Вот
да.
И все. Выясняется, что нет лучшего способа сохранить безопасность этих людей и какой-то разумный подход здесь к этому событию, это как поддерживать в людях вот это вот позитивное, какое-то правильное настроение. Оно там было. Его не было ни в коем случае, ни за что, ни в одном из репортажей.
Да.
И, собственно, все пошли по одному и тому же пути. Все сосредоточились вот на этих самых партийных, я даже не скажу колоннах, а партийных фрагментах, очень небольших по численности. Ну, относительно для любого, там, я не знаю, в прошлом году любой из этих колонн представлял бы из себя огромное уличное событие. Там стоит 1000 человек, с ума сойти. Сейчас это отдельный процент или, может быть, доли процента тех, кто там собрался. И вот сейчас сосредоточились на этих, так сказать, разноцветных колоннах. Вот стоят с красными флагами. А вот стоят какие-то анархисты с какими-то красными.
А вот националисты, главным образом.
А вот националисты. А вот...
Прохоровцы. А вот
да,
яблочники.
Такие. Ну, а вот... Да на самом деле все это... Это все равно, что, я не знаю, поставить перед собой тарелку борща, выловить из нее одну капустину или там одну морковочку и внимательнейшим образом в лупу рассматривать, пытаясь понять рецепт этого блюда вот по этой одной морковочке, которая выловлена из большой тарелки. Какое у вас создастся представление об этом блюде в целом, его вкусе, его аромате, его содержании, его объеме, его хоть чем-нибудь? Националисты, пожалуйста. Я стоял смешным образом, поскольку я был заявителем, и у меня там было много всяких обязанностей, и как-то я сначала отправился смотреть, как происходит, да, собственно, проход через эти самые металлоискатели, и у меня был мегафон, и это ужасно глупое, как бы глупо себя чувствуешь, когда орешь на людей в этот мегафон, и как ты их уговариваешь, пожалуйста, проходите туда дальше, не толпитесь здесь, чувствуешь себя полным идиотом, надо сказать. Ну, что, исполнил эту роль. Потом, значит, мне звонят, говорят, срочно, немедленно заявитель в голову колонны, должен быть в голове колонны. Я бросился в голову колонны, не догнал. Колонна уже благополучно ушла. В результате я встал вот на слиянии Якиманки и Полянки, вот там как бы на изломе вот на этом. И мимо меня шли эти люди. И я стоял, значит, ужасно было холодно. Я, значит, лицо себе закрыл шарфом, потому что совершенно закоченел уже и задубел. Наверное, меня узнать было невозможно. И я стоял. И вот идет в какой-то момент, идет группа националистов. Они идут, и рядом идет какой-то ОМОН, и как-то очень подозрительно они на них смотрят, хотя те, в общем, ничего плохого не делают. Вот, идут эти националисты, размахивают этими флагами и так далее. И вдруг из толпы этих националистов на меня вываливается Ксения Ларина и Ирина Петровская, которые меня опознали, которые выбегают на меня и говорят: мы знали, что мы вынуждены будем идти под этими знаменами. Это ты все устроил. Вот единственное место на всей манифестации нам нашлось здесь. Ну и что? Ну и что? Ну они там так оказались, то их туда как-то прибило, загнало. Ну и же они шли в этом месте. Ну и что? Они их совершенно, на самом деле, если как-то не обращать внимания на их шутки, то, в общем, совершенно ничего страшного от этого.
Нет, я-то как раз прошла мимо по улице, мимо этих колонн, я их все обогнала, они еще строились в этот момент, и так шли медленно. Видимо, мимо вас я как-то проскочила в сторону Болотной. Так вот, в районе колонн националистов выбежал такой здоровенный лоб, такой крупный мужичок с пачкой листовок, газет, и кричал: «Кто тут русские? Русским!» И как-то около него народ так, ну, в общем, кидались за газетами.
Ну, в общем, да.
Обходили, действительно, оно на агрессию не реагировали. И меня очень порадовал один плакат, который так вот между там этим самым драконом и танком, нанотанком был расположен, где было написано: «Извините за неудобство, мы тут немножко переустраиваем мир».
Да, я видел этот плакат, да.
Было такое вот действительно позитивное философское настроение, помимо всех антипутинских лозунгов, которые
там звучат. Ну вот, да, выясняется, что, несмотря на знаменитую поговорку про ложку дегтя в бочке меда, испачкать такой большой объем чего-то в общем хорошего довольно трудно, как выясняется. Оно там как-то растворяется без следа. И вот это полностью отсутствовало во всех репортажах. Я абсолютно уверен, что это не внезапная утрата таланта нашими прекрасными
телерепортерами. Нет, на НТВ.
Вот в этом раннем
выпуске.
Который потом
Клыванова,
исчез, да? Да, говорят, да, есть какая-то такая легенда, что на раннем НТВ, знаете, рассказывают, что есть такие копии фильма «Чапаев», где Чапаев выплывает на том берегу реки Урал. Вот рассказывают, что есть такой репортаж НТВ, который шел какой-то...
И в программе «Центральное телевидение» на два голоса сделали они этот вот, причем не разъединяя митинги, а пытаясь их объединить, они сделали это вот ощущение атмосферное все-таки, и это было правильнее, может быть, всего.
Ну вот, вот а в, так... программе, да. В программе, в которой я вчера записывался у Андрея Макарова, который, как я понимаю, сегодня пойдет в эфире, показали в студии тоже, значит, такой репортаж оттуда, после чего Макаров, значит, спросил, да, это правда, мы ничего не переврали? Да нет, вы ничего не переврали, но это правда очень-очень не вся, сказал бы я. Это маленький, потому что, ну, там тоже, вот, а вот коммунисты, вот националисты, вот анархисты, вот яблочники, вот эти орут,
ну,
те орут.
Сергей,
а это... где, собственно, а, собственно, где событие-то? Событие выглядело совсем не так.
Это правда, но мне кажется, что здесь есть некоторая проблема, потому что сразу вот журналист, который прибыл на место события, он, может быть, не сразу схватил это, хотя
ну,
вот
знаю,
мы
не
с
знаю.
Вами...
Что-то они все не схватили одинаково.
Не схватили одинаково, да, я согласна, потому что на самом деле это настроение чувствовалось, ничего с ним было поделать
спросите
нельзя.
Спросите у любого человека, который в этом участвовал, это первое, о чем он станет рассказывать, и спросите у любого человека,
потому что разница, вы правы, между Болотной, Сахарова и
Сахаров,
этой...
Да. Сахарова, да,
разница... напряженное было
много
ощущение.
Народу, да, но это было как-то угрюмовато, и это было такое силовое мероприятие.
А на Болотной, так как щенки принюхивались на первой.
Да, на первой
ой,
непонятно
надо же,
было.
Да,
на
непонятно.
Первой непонятно было, как-то все оглядывались на этот ОМОН, что будет и так далее. На Сахарова была своя история. На вот сейчас я бы сказал, что это событие на Болотной, несмотря на то, что, конечно, оно получилось там не совсем так, как задумывалось, потому что никто не умеет ходить, ну, как-то собрать людей, которые не хотят ходить строем, и, тем не менее, построить из них строй. Ну, это же невозможно. Ну, понятно же, что вот эта вот колонна вот этих
раньше,
беспартийных, да, она совершенно не подчиняется никакой дисциплине. И как ее дисциплинировать, непонятно. Ну, люди постояли и пошли. И одни говорят, что вот, смазали там. А с другой стороны, что там смазали? Ну, вот люди повели себя так, как они хотели себя вести. Как им показалось в этой ситуации правильно. Они собрались той компанией, которая им кажется правильной. в правильном месте, в правильное время, и пошли так и туда, куда они посчитали нужным, говоря при этом то, что им показалось важным. Вот зачем это все, собственно, и делается.
Давайте послушаем людей. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, пишите, звоните. Александр, Белгородская область. Сергей, наушники возьмите, пожалуйста.
Ой-ой-ой, да.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Анна, добрый день, Сергей.
Да.
Сергей,
да,
спасибо вам за отсутствие на митинге Бажены Римской, конечно.
Это не ко мне, знаете.
У нее медовый месяц, я понимаю.
Не знаю, Бажена Римская, гражданка Российской Федерации, если я правильно понимаю, имеет полное право прийти на любой митинг.
Нет, ну я в стёрном плане, вы, наверное, понимаете, отношение прослушек. Очень понравилось, я тоже вот недавно только приехал на поезде из Москвы, очень понравилась колонна, которая была со стороны левых сил, то есть коммунисты. Они были не сильно агрессивны, но и в то же время они не были такой вот, как вы сказали, агрессивной толпы. Они были довольно трезво понимающие, что они идут... им дали право идти, и больше ничего, в принципе.
Интересная, на самом деле, история с этой коммунистической колонной. Ведь Зюганов в последнюю секунду сбежал. Он как-то до последнего дня был в числе тех, кто вроде заявил, что он готов там выступить, при том, что, напомню, что оргкомитет заявил, что все кандидаты, которые готовы поддержать вот эти простейшие требования к кандидатам под названием «кандидатский минимум», получат право выступить. Все по очереди отказались. Зюганов отказался тоже. И он, в общем, довольно ясно дал понять своим, так сказать, партийным подчиненным, что он не одобряет появление их на митинге. И даже замечу, что было некоторое количество людей, которые принимали участие в организации дела, потому что, ну, коммунисты устраивают довольно много разных мероприятий, там у них есть люди опытные, которые просто на практике знают, как это все устраивается. Они тоже вынуждены были в последний момент как бы эти организационные наши усилия оставить, потому что, ну, начальство не одобряет. Они этому всему подчинились. Так что те коммунисты, которые были там, это какие-то...
просто тоже самостоятельные
коммунисты. Это какие-то отдельно стоящие коммунисты, которые почему-то решили, что, несмотря ни на что, они должны
там присутствовать. Ну, то есть люди левых взглядов, но любопытно. Не члены партии,
да-да.
Может быть.
Чего-то я не знаю.
Это трудно
любопытно.
Сказать, да.
Любопытно.
А, Александр Георгиевич, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
А, добрый день, уважаемая Анна Качкаева. Всегда приятно вас слышать на волнах исторической радиостанции «Свободная Европа». Здравствуйте, уважаемый Сергей Пархоменко, всегда тоже с удовольствием настраиваю на 91%.
Давайте уже скорее.
У меня вопрос такой к вам. Вот на ваш взгляд, вам не кажется, что это, во-первых, пары выпускает нашу власть? Хорошо, сейчас вот май начнется, март и так далее. Вот, и на ваш взгляд, насчет телевидения, вот мне ваше мнение интересно.
А
вот
что
не
значит?
Кажется ли вам, что это временно все это побудет, все эти НТВ, не НТВ, там и Россия, не Россия, а потом
понятно.
Потихонечку закроется, а даже
ясно,
и закроется,
понятно,
может,
да,
быть,
давайте.
Понятно, относительно пара. Пар выпускает наша власть. Я что-то не понял. Это что, власть устраивает эти митинги, что ли? Это что, они организовали? Это их инициатива, что ли?
Наоборот, второй митинг – это легализация политического процесса.
Упираются насмерть, на самом деле. Сложнейшие ведутся переговоры. Масса потом приходится, даже после того, как эти переговоры успешно заканчиваются, масса приходится преодолевать каких-то мелких, странных и смешных препятствий и чего только. Абсолютно, я не знаю, может быть, конечно, пары выпускают, но только я что-то не вижу клапана для этого, для выпускания этого пара. Да и пара особо не вижу. Что касается телевидения, да, понятно,
тут
что...
Тут вот пар выпускает.
Понятно, что телевидение колеблется вместе с линией партии. Вот сейчас как-то велели приоткрыть, приоткрывают. Велят призакрыть, призакрывают.
Да нет, уже чуть-чуть даже призакрыли. Это видно на, вот между 10 декабря
да,
и
ныне. Конечно.
Видно даже за этот месяц.
Да, конечно.
Что уже технологии начинают работать туда-сюда, туда-сюда.
При этом, давайте отдавать тебе отчет в том, что есть по-прежнему, никуда не делась, целая индустрия создания совершенно какой-то отдельной реальности. Она существует и в интернете тоже. Я смешным образом, там, я вообще небольшой любитель Твиттера, например. Я как-то так и не научился как следует им пользоваться. Время от времени чего-нибудь там твитну и на месяц исчезаю. вылезаю. Никакого успеха там не имею. Тем не менее, вот я однажды туда заглянул, и вдруг обнаружил, что есть такой человек Константин Рыков, который там, как, похоже, важный кремлевский политтехнолог и даже депутат, который накануне поделился своими прогнозами там, в Твиттере. Ну, вообще, я на месте людей, которые его нанимают и платят ему деньги, просто немедленно выкинул бы его в окно с этими прогнозами. Он уже, что он только не наговорил. Наговорил, что будет полупустая площадь. Наговорил, что королем этого всего будут там Тесак и кто-то еще, и что вообще весь митинг пройдет под эгидой каких-то фашистов, и все будут ходить за фашистскими знаменами. Наговорил почему-то, что во всем будет объявлен виноват, в провале будет объявлен виноватым Пархоменко, и все на него свалят. В общем, да, отдельно зачем-то объяснил, что Ксения Собчак не придет. Как-то почему-то ему это показалось важным. В общем, короче говоря, вот что не сказал, все мимо. Ну, хорошо, ладно, ну, все мимо. И площадь не пустая, и Тесак ни при чем, и Пархоменко никто не обвинил, и даже Ксения Собчак пришла и была, и стояла там смиренно в глубине трибуны и радовалась всем, как хорошо выступает Улицкая. Вот. Но, ну, уже успокойся уже, заткнись уже. Нет. Дальше он 100 раз там твитит про то, что на самом деле на Болотную площадь никто не пришел. Ну вот идея заключается в том, что вот если действительно, вот, вот есть такое, так, такое волшебство. Вот если 100 раз обижать, если 100 раз обижать вокруг дерева, бородавки пройдут. Вот так, если 100 раз в Твиттере написать, что никого не было, значит, никого и не будет. Как-то жизнь изменится. И нормально, там находятся люди, которые с ним это обсуждают, обсуждают какие-то детали, как именно никто не пришел, в каком именно смысле никто не пришел.
Это довольно странно, потому что Константин Рыков, тот человек, который занимается этим самым всем интернет-телевидением уже последние лет 5, связанными с порталом Russia.ru, газетой «Взгляд», и, в общем, он довольно вот в этой сфере-то около Сурковских был человеком.
Ну, вот это поразительная, поразительная это история. Вот это просто отдельная индустрия создания вот этих прогнозов и анализов. Я, по-моему, где-то уже рассказывал, что в ходе вот этих знаменитых переговоров с мэрией, в результате которых было согласовано вот это, согласован этот маршрут и так далее, собственно, эти переговоры начались с того, что я стал говорить, что вы отдаете себе отчет в том, что вы плохо себе представляете, что там происходит, за стенами. Но я не хочу вас обидеть, я просто это констатирую. Это факт. Вот, ну, вот так вышло, что мы лучше себе представляем, а вы хуже. Поэтому вот это единственное основание вам говорить с нами, потому что мы ведь ничего не контролируем, ничего не гарантируем, никем не командуем, ничего не обещаем и вообще сделать ничего не можем. Мы просто чуть лучше знаем, что происходит. С чего это? Тогда я жестом фокусника достал из портфеля аналитическую записку, которую один мой коллега принес мне, просто украл там в мэрии, и принес мне накануне 24 декабря. Там было там был анализ того, что будет 24 декабря. Это ужасно смешно. Я прежде сказал, послушайте, вот эта аналитическая записка ваша, она сделана для вас, людьми, которых вы наняли, которым вы верите, и которые вам рассказывают, что там происходит. Она про 24 число. Прочтите ее сейчас, когда вы знаете, что произошло 24 числа. Ну, просто потратьте 5 минут на то, чтобы прочесть то, во что вы верили 23 декабря, накануне 24-го. И, может быть, что-то станет вам понятно. Мне кажется, что этот аргумент имел определенную, определенный
вес. То же самое происходит отчасти и с телевизором, потому что оно тоже вот так вот, как мантра, пытается заговорить, что вот как-то еще все, да. Еще не совсем, давайте посмотрим. Поэтому вот это вот весы, они шатаются, качаются, рассосется.
Они все передерутся.
Поэтому Борис, который спрашивает нас, про почему не показывают Петербург, показывают. Здесь много там вышло народа. И просто поскольку все через запятую, и вообще все города через запятую, то вы тоже до конца не понимаете ни атмосферы, ни кто эти люди, зачем они вышли, что там происходило. Все через запятую. 100 городов, разумеется, невозможно показать в выпусках новостей. Но вы покажите один, так же, как показывают, например, митинг Запутенко, подробно, с синхроном, где-нибудь в Екатеринбурге. Покажите такой же в Томске, потому что в Томске даже на этих картинках было видно, которые не прошли по федеральным каналам, но были на канале «Дождь» и в сети, что вот все несколько центральных улиц Томска были, сколько виден глаз, там тоже не было верхних точек, но было видно, как идет этот большие колонны длинные. То есть совершенно очевидно, что это тоже даже не 10 тысяч, а, скорее всего, большее количество людей. Но ни про один город не показывают людей, атмосферу, интершум, как мы говорим, вот эту вот точку... Через запятую. Тут вышли, тут вышли,
ну,
тут
нет же такой
вышли,
задачи, да, может, потому что они случайно не показывают.
Конечно.
Этот интершум. Такой, что называется, заказа не было.
Заказа нет, лиц поэтому не видим. Да, кто поэтому, это, не понимаю.
Нет лиц, нет атмосферы и соответственно, нет смысла. Угу. Разумеется, невозможно из этих репортажей о Болотной площади, нынешней, субботней, вычислить, а, собственно, про что люди собрались. А между тем, всем тем, кто там был, это было совершенно очевидно. Ни у кого не было никаких сомнений, зачем мы здесь, что является нашей основной, так сказать, заботой, проблемой, темой этого нашего разговора, никто в этом не сомневался. И в телевизоре ничего этого нет, даже и близко.
А, Ольга, Московская область. Давайте, наверное, успеем последний звоночек.
Добрый день. По-моему, прошедшие акции рисуют такую картинку народу. Путин четко дает понять, что у него достаточно сил оболваненного народа, чтобы плевать на протестантов. И думаю, что неявка Зюганова и Миронова на Болотную – это зачистка поля. То есть с ними поработал Кремль, чтобы не болтались у Путина под ногами. Спасибо. Такое мое мнение.
Ну, не знаю, что он там дает понять, но есть другие трактовки. Вы знаете, мне кажется, что митинг на Поклонной горе, в том, что называется, знаете, как в том анекдоте, пиво по утрам не только вредно, но и полезно. Так и тут. Митинг на Поклонной горе не только безобразное политтехнологическое такое действие, куда свозили людей этими автобусами и так далее, но и еще очень интересная пропаганда в пользу Болотной площади. Потому что люди, которых туда тащили, даже те самые люди, которые там не решаются сказать, что их туда везли, не хотят раскрывать своих имен, названий своих организаций, помахивают как-то из окон этих автобусов и, в общем, чувствуют себя очень неуверенно. Ну, они живые, и у них есть память внутри головы. И они это упомнят. И завтра собрать их еще раз туда, мне кажется, будет сложнее.
Хотя я думаю, что там были все-таки люди, которые были искренними.
Сколько-то да. Но знаете, у меня есть одно простое, извините, технологическое наблюдение. Я теперь, после того, как я два раза да, побывал этим самым заявителем, я знаю, что это огромная работа.
Вот,
и огромная работа, прежде всего, информационная. Людям нужно очень много чего объяснить. Им нужно сказать, где это, в котором часу, как прийти, как уйти, что можно взять с собой. Что нужно на себя надеть? Вообще про что? Это очень много всяких разъяснений. Кто-нибудь видел эти разъяснения, обращенные к москвичам?
Абсолютно.
Кто-нибудь видел кампанию пропагандистскую под названием «Приходите на Болотную»? Кто-нибудь видел эти плакаты, эти листовки, этот интернет бесконечный? Это же должно было лезть из ушей. Ничего не было.
Ну, вот это еще одно доказательство того, что любая организация по самоорганизации – это все-таки организация. Благодарю вас, Сергей Пархоменко.
Спасибо вам большое.
У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас «Свобода» в Государственном центре современного искусства.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Шествие в Москве. Хроника, свидетельство, подробности.
Комментарии экспертов.
Телевидение примирило Болотную с Владимиром Путиным.
Право автора.
Илья Мильштейн. Ваше слово, товарищ браузер.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюз.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».